Продолжаем обсуждение текста Веданта Панчадаси святого Видяранья. Этот текст был написан Видяраньей в соавторстве со своим гуру Шри Бхартидхарой. Также здесь звучат к нему комментарии с вами Бодхананда Сарасвати.
Только я – высшее средоточие любви. Обратное утверждение не является истинным. Любовь к себе не служит пользе другим. Существует другое прочтение, относящееся к атма, слово атмани, содержащегося в отрывке. Это будет означать, что бы человек ни любил, отличное от себя, это служит его пользе, и любовь к себе – только для себя и никогда для пользы других.
Так, Видяранья продолжает мысль, которая высказывалась прежде, о том, что природа нашего «я» является сат-чит-ананда. Природа нашего «я» есть счастье, есть абсолютное счастье, изначальная чистота, изначальное совершенство, изначальное блаженство, все то, что суммируется выражением счастья. И он обосновывает это, говоря о том, что каждое живое существо очень любит себя. То есть любовь к самому себе врожденно присуща живому существу. И даже если оно не совсем осознает это, а любит что-то снаружи, то в конечном счете это является завуалированной любовью к себе. Ну, например, если мы любим дворец, то мы любим дворец не ради самого дворца. Это просто камни. А мы любим ради или комфорта, или удобства, или чувства восхищения, которое возникает не где-то именно вовне, а внутри нас. Или если мы любим другого человека, как ребенок, мать любит, то чувство этой любви возникает не где-то, а внутри этого же самого человека. И вот это чувство, которое возникает внутри нас, мы на самом деле и любим. То есть в другом человеке мы любим самого себя, во внешнем объекте мы тоже любим самого себя. В любом внешнем восприятии. И эта любовь к самому себе внутри, она никак не связана с внешними объектами. Она сугубо внутренняя, она не внешняя. И поскольку мы везде любим свое «я», это означает, что нам врожденно присуща любовь к своему «я». А раз нам присуща любовь к своему «я», то это «я» является источником огромного вдохновения, источником огромного счастья, даже если мы не осознаем. То есть даже если мы не осознаем, мы это чувствуем. И вот реализация заключается в том, чтобы полностью осознать это, очистить и прояснить принцип этого «я» и очистить эту любовь к высшему «я». И такое очищение происходит через отделение «я» от пяти оболочек, а затем через установление тождества «я» Атмана, Абсолюту, Брахману. И когда два эти процесса прошли, процессы Веданты реализуются. Сначала очищаем свое «я» от представления о его связи с пятью оболочками, а затем устанавливаем полное тождество «я» Брахману, Абсолюту, Богу.
Итак, прямо или косвенно, я – высшее средоточие любви. Поэтому любовь к себе исключительно и наивысшая. Это нечто, никогда не зависящее ни от чего, кроме себя, и не имеющее причиной что-либо другое, кроме себя. Она безгранична по природе, поэтому то, что природа атмы, не подлежит сомнению.
Может показаться, что любовь к себе имеет отношение к нам как к личности, к нам как к уму. И когда человек много занимается самоисследованием, атмавичарой, размышлением, созерцательными практиками, он становится таким погруженным, задумчивым, параллельно может возрасти его эгоизм. Но на самом деле любовь к Высшему Я не связана с нами, как с тем, чем мы считаем себя. Она не связана с любовью к телу, с любовью к уму, эго, к воле. Ко всем пяти оболочкам она не имеет отношения. Мы это должны четко установить. Любовь к Атману – это любовь к Богу внутри нас. Другими словами, мы должны прояснить Бога внутри нас. Мы не должны устанавливать свою любовь к тому, что не является Богом внутри нас. Любовь к эго, любовь к уму, любовь к концепциям, любовь к иллюзиям тонкого тела. Все это ошибочное состояние отождествления. И мы их должны как бы определить как ошибочное внутри себя, а наш ум постоянно стремится ошибочно отождествляться. И вот эту ошибочную позицию ума йогин должен для себя видеть и затем разоблачить ее внутри себя, указав: ум, ты занимаешь ошибочную позицию. Тебе не нужно с этим себя отождествлять.
Атма – это Парамананда и ничто иное. Таким образом, доказана безграничная природа Ананды Атмы. Средоточие безграничной любви обязательно должно обладать природой безграничного Ананды. Тема раскрывается автором 12 главы. Невежество является причиной сансары. В действительности я – Атма, это Сат Чит Ананда. Что же мы ищем? Мы хотим жить вечно, что означает, мы не хотим умирать. Мы хотим быть бессмертными. Мы также хотим жить счастливо, без всякого следа страдания. Мы не можем вынести невидение. Мы хотим обладать знанием. Все три желания постоянно обдумываются нами без всякого успеха до конца жизни. При этом мы не прикладываем никаких усилий. Но наше исследование показывает, что мы – сад, свободный от смерти и разрушения. Ананда – свободный от страдания, и что мы – самвид, чит, принцип знания, свободный от невежества.
Итак, вопрос освобождения – это вопрос обнаружения своей истинной природы, не вопрос развития чего-либо, например, ситхи и прочего, а вопрос понимания, обнаружение и утверждение своей истинной природы. Однако это не вопрос интеллекта, это вопрос живого прямого опыта и переживания. Истинная природа в писаниях описывается как сарваджнятва, принцип знания, принцип всеведения, как пурнатва, божественная целостность, самодостаточность, полнота, не нуждающиеся в ни в каких других источниках света или энергии, как нитьятва вечная, как вьяпакатва вездесущая, всепроникающая, как сватантрия, наделенная суверенной свободой воли, наделенная полной свободой. Эта природа в полной мере реализована такими существами, как Дататрея и Шива. Но она также принадлежит нам. Однако из-за того, что она нами неотчетливо осознается, мы не можем воспринимать ее, мы не можем ею воспользоваться. Процесс духовного обнаружения своей истинной природы означает также обнаружение в себе не только джняны, мудрости этой природы, но и шакти, силы этой природы, потому что божественная природа, не обладающая шакти, не может освобождать от сансары. Поэтому процесс такой. Сначала мы обнаружил измерение знания, джняна шакти. Измерение знания дарует нам сватантрию, свободу. Свобода наделяет ичхой, ичха-шакти, волей выбирать, волей принимать то или другое и добиваться намерения, устранять страдания через волю. Когда воля полностью реализуется, она становится айшварией, могуществом в определенной области. Например, мы выразили ичху – покорить ум. Ум, который нас беспокоит, приносит страдания. Мы развили ичху – силой концентрации, медитации, визуализации, тапаса, обри айшварию. Мы теперь могущественны над нашим умом. Ум теперь в нашей власти. Мы получили власть над умом, усмирили ум. Айшвария дарует крию. Крию – это способность действовать. Когда мы усмирили ум, даже когда наш ум гневается, вожделеет, привязывается, мы обладаем способностью мгновенно изменить состояние ума, указать ему на его место, усмирить ум. Крия наделяет возможностью всегда быть в ананде, в блаженстве. Например, когда мы полностью всегда можем усмирять свой ум, блаженство нас не покидает. Таким образом, процесс познания Высшего Я дарует нам ряд сил. Это не только сознание, это также и энергия. Джняна Шакти – сила божественной мудрости. Сватантрия Шакти – божественная свобода. Ичха Шакти – сила божественной воли. Айшвари Шакти – сила божественного могущества. Крия Шакти – способность действовать, воплощая божественную волю и могущество. И Ананда Шакти – способность быть в блаженстве и счастье благодаря реализации всех этих сил. И три главные силы из них – это Джняна Шакти, Ичха Шакти и Крия Шакти, воплощаемые богинями Сарасвати, Лакшми и Парвати. Парвати, Дурга, Тара – все это Крия Шакти. Таким образом, процесс познания нашего Высшего Я устраняет неведение и открывает в нас те силы, которые помогают нам избавиться от власти тамаса, раджаса и сатвы, которые находятся в пракрити.
Таким образом, наша проблема может быть решена так: мы бессмертны. Тем не менее, желаем быть бессмертными. Мы – безграничная ананда. Тем не менее, желаем быть счастливыми. Мы.
Учения современной неоадвайты часто опираются на принцип самвит, принцип знания, принцип сознания. Что они говорят? Исследуй свое сознание и убедись, что ты бессмертное существо. Ты уже совершенное существо, тебе ничего не надо делать, тебе надо признать это. Но как человек может это признать, если в него не развились шакти, которые бы его освободили? Обнаружение своего бессмертного сознания – это всегда обнаружение источника шакти и обретение шакти, которая позволяет освободиться. Если мы не обнаруживаем принцип шакти, то даже будучи бессмертным сознанием, мы находимся во власти пракрити. Традиция ситхов говорит, что твое сознание всегда сопровождается овладением различными шакти. Поэтому в традиции ситхов есть относительная иерархическая лестница, которая говорит, как мы движемся в относительном измерении. От садху – джняни, от джняни – к ситху, от ситха – к махаситха, от махаситха – к девати, от деваты – к махадевати, как Брахма или Вишна. Поэтому в традиции ситхов Адвайта Веданты у нас есть определенный идеал конечной точки достижения состояния конечной точки. И это не состояние Будды в человеческом теле, как в буддизме, например. Состояние пробуждения в человеческом теле, дживан мукти и так далее, это тоже важное просветление, но это не конечное состояние, это промежуточное. А конечный идеал, согласно учению 16 кала, в нашей традиции это состояние Ишвары. То есть божества подобного Брахму, Вишну или Шиве. Неважно, сколько миллионов лет нужно двигаться, но для нас это конечный идеал. Поэтому иногда еще эту традицию называли Адвайта Ишваравада. То есть адвайтины, которые знают Ишвару, которые поклоняются пути становления Ишварой. И вот этот путь становления Ишварой, он описан в Йога Васиштхе в главе о десяти братьях Хинду, в Трипура Рахасе в главе о Вселенной внутри холма. Однако на пути Ишвары надо избегать болезни, называемой ишваризмом. Ишваризм – это когда мы пытаемся сделать наше маленькое эго Ишварой. Но эго не имеет права быть Ишварой. Оно не может. Мы можем выдумать, что оно Ишвара, приписывать ему небывалое качество, впасть в эгоизм, но это не то. Состояние Ишвары – это реализация 16 кала, реализация глубокого сознания вместе с Шакти, основными джняной Ичха Крия.
Мы свободны от неведения и хотим освободиться от неведения. Очевидно, что проблема обусловлена неведением и последующей ошибкой. Решение заключается в знании нашей истинной природы. Чистый ум необходим. Данное исследование и последующее обнаружение того, что «я» — безграничная Ананда, должно естественно разрешиться принятием его в качестве собственной природы. Это апарокша джняна или апарокша анубхути. С другой стороны, если кто-либо заявляет «я могу понять это, но не могу принять того, что я Ананда», тогда это только парокша джняна, то есть человек получил какую-то информацию, но ему не хватает прямого восприятия.
А парокша джняна означает, мы воспринимаем свое «я» как божественное величие, божественную мудрость, божественное блаженство. Существуют методы, которые позволяют это делать, например, медитация божественной гордости, без божественного величия. Это прямой метод медитации на Махавакью Ахам Брахмасми. Медитация Махашанти, Шамхави Мудры. Все эти методы раскрывают разные аспекты божественного «я» внутри нас. Когда мы их исследуем, мы должны пройти тонкое тело, пройти причинное тело, и утвердиться за пределами пяти оболочек. Утвердившись за пределами пяти оболочек, мы должны выйти из медитации в постмедитативное состояние и пребывать в этом измерении за пределами пяти оболочек.
В подобных случаях диагноз не труден. Мумукша все еще нуждается в зрелости ума. В отрывке 2 «Чистый ум» Нирмала Четас был предписан в качестве обязательных качеств. Нехватка препятствует апарокша джняне. Таким образом, человек должен осознать проблему, не теряя мужества и не давая места отчаянию, вместо этого воспользовавшись средствами развития чистоты ума. В данном случае подходят такие средства, как карма-йога, молитва, джапа, тапас и другие. Если атма, я, обладает природой безграничной ананды, зачем человеку беспокоиться о таких вещах, как молитва и тому подобное? Это так. Если вы знаете точно, что ваша природа сад чит-ананда, без всякого сомнения, то молитвы и прочее вам больше не нужны, поскольку вы уже обладаете зрелым умом.
Иногда, услышав высокое воззрение адвайты, начинающие йогины задают вопрос: если я уже совершенен, зачем тогда садхана, зачем саньяса, зачем отречение, зачем ритуальная практика, упасана, йога, ретриты? Ведь я уже совершенен. Я говорю: отлично, вы уже совершенны, нет никаких проблем, живите, наслаждайтесь, как Дататрея, во всех иллюзорных телах его творения, за пределами жизни и смерти. Отлично, вы совершенны, хотите, мы вам повесим гирлянду, посадим на трон, ну вы ведь совершенны, какие проблемы тогда? Человек думает тогда, да, вроде бы я совершенен, но чего-то не хватает. Но ведь страдания приходят. Но вы же совершенны, я говорю, какие проблемы? У вас не должно быть никаких страданий, вы не должны больше верить в страдания, вы должны верить в совершенство, быть в нем. Днем и ночью мы будем очень счастливы, что у нас появился Новый Будда, новый Махант. Я сразу буду рад вас отправить в Америку, открыть новый ашрам. У нас столько служения, мне нужны очень много совершенных учеников. Мне их нужны тысячи, мне их очень не хватает. Я только и жду, когда они скорее станут совершенными, чтобы дать им севу, которая ждет. Сотни преданных учеников в Америке спрашивают, когда вы нам пришлете монаха, гуру? Мы хотим сделать ашрам, но нам не хватает собственной мудрости и шанти. Нам нужны совершенные. Я говорю, если вы готовы, какие проблемы? Ученик думает, нет, лучше я буду практиковать. Потому что я понимаю, что я несовершенен, я не могу обмануть свой ум и свою карму. Мне нужно их очищать, надо применять методы. Вот. То есть во зрении мы должны знать, что мы совершенны и опираться на это. Но в поведении, в методе относительно мы должны тоже понимать свои обстоятельства, свою карму, делать садхану, садхану, садхану. До тех пор, пока это совершенство не будет осознаваться ясно, весомо, грубо и зримо, не будет переживаться в виде конкретных опытов, которые подтверждаются по 16 кала, по различным стадиям йоги, по различным типам самадхи, когда полностью уверенность в этом совершенстве не станет частью нашего «я».
Но если вы заявляете, что несмотря на исследования, не можете определить свою истинную природу, вы не можете отказываться от этих средств, и вам все еще требуется развитие зрелости ума. Простое извлечение некоторых утверждений из веданты, дающих...
Другое ошибочное мнение, которое возникает при изучении веданты, когда человек слушает, слушает и говорит... Я совершенен, но я не чувствую этого, я не верю в это. Это все не может быть со мной. Я страдаю, у меня такие ограничения, я не чувствую никаких результатов, я чувствую тамас. Как веданта может такое говорить? Я несовершенен совсем. И здесь ответ будет такой. Вы должны опираться на воззрение. Вы должны пребывать в воззрении совершенства. Это не значит, что оно у вас реализовано, но, по крайней мере, вы должны верить в это. У вас должна быть опора, вы должны черпать опору из этого. Мы верим в Бога, и мы верим в совершенство Атмана, считая их одно. Даже если наш ум не чувствует это, мы должны считать, что когда-нибудь ум тоже почувствует это, когда мы выполним достаточно садханы и очистим себя. То есть мы не должны унывать. Мы не должны впадать в этернализм своего «я», будто наше «я» с его кармами, оно вечно существующее, и мы никогда не доберемся до переживания атмана. Эти два отклонения, и нигилизм, и этернализм. Нигилизм значит, я игнорирую карму, игнорирую путь. Этернализм, я увековечиваю представление о своем «я», кармическом «я». Мы идем посредине, не впадая. Есть такое выражение «между Сциллой и Харибдой». То есть, по-нашему, это идти между этернализмом и нигилизмом, посредине, не впадая ни вправо, ни влево.
Дальше. Простое извлечение некоторых утверждений из веданты, дающих определение атме и миру, само по себе не может решить проблему.
Oh.